Глава 9. Дер Вин М. Рок бирюзы для достойных готов петь, и откликнутся горы на зов. Легенда Единого Королевства.
Я слеп?
Тьма была столь тяжелой и вязкой, что давила на глаза. И Дейт таращился во мрак, стараясь понять, что с ним и где он находится. Он в своем замке? Столь маленьком, бедном и незначительном, спрятанном среди утесов возле самой границы с Дарьей? Или это его комнаты в Шаруде? Дейт мучительно вспоминал, пытаясь отделить сон от яви. Что последнее он запомнил? Мрак, блики факелов на каменных стенах, доспехах и оружии, кровь, крики, пот, вспышка, и вот он здесь.
«Рад, что Сиор вернулся!» —
раздался во мраке глухой шепот. Дейт нахмурился, думая о том, что его дыхание изменилось, и тот, кто рядом, должно быть, это услышал. Голос был знакомый, и воин стал перебирать в уме варианты, тасуя перед глазами лица, словно колоду карт. Наконец произнес. «Сержант...»
«Пожалуйста, говорите тише, Сиор!»
— все так же шепотом ответил помощник капитана Рилли.
«Звуки в пещере разносятся далеко, а мы слишком близко к лагерю врага, чтобы так рисковать».
Дейт приподнялся на локте, затем осторожно сел. Голова побаливала, но и только. Он потрогал ее и нащупал внушительную шишку, чувствуя пальцами корку из засохшей крови. «Что случилось?»
«Какой-то рыцарь дотянулся до вашего шлема, сёр. Если выберетесь из-под земли, не забудьте поблагодарить оружейника, что создавал ваш доспех. Этот парень знает свое дело».
«На мне нет доспеха».
«Увы, сиор, мне пришлось снять его. Слишком тяжело было нести».
«Сколько...»
У Дейта во рту было сухо, и он запнулся.
«Время тут чрезмерно тягуче. Полагаю, прошло не больше полусуток».
«К Шауту время, сержант. Сколько людей выжило?»
Возникло краткое молчание.
«Думаю, большинство из нашего отряда прорвались, сиор. Шел серьезный бой. Он сместился к мосту. Воины мастера Харги пришли вовремя».
«Мост удерживают?»
«Он обрушен, сьор».
Дейт, даже понимая, в какую ситуацию они угодили, довольно улыбнулся.
«Хорошо. Как тебе удалось меня вытащить?»
«Случайно. Они прижали меня, оттеснили в боковой проход, но в итоге мне повезло в схватке больше, чем им. Я видел, как вы упали, пошел проверить, и тут услышал стон. Так я понял, что вы живы. Пока все были заняты штурмом, оттащил вас подальше, а когда мост рухнул, принес сюда».
«Благодарю тебя...»
Дейт понял, что не знает, как зовут его спасителя.
«Как твое имя?»
«Мильвио де Равери, к вашим услугам».
Имя, которое не пристало носить простому наемнику.
«Порой обстоятельства в жизни складываются довольно забавно, сюр. Уверен, вы знаете многих, в ком течет благородная кровь и кто стал обычным солдатом».
«Это верно. Дейт нередко встречал таких. В их западных горах множество обнищавших родов, чьи сыновья добывают себе славу на поле мечом.
У тебя есть вода?»
«Протяните руку, сиор».
Он нащупал пальцами флягу, которую дал третинец.
«Воды у нас сколько угодно, а вот с едой не густо. Пока вы лежали, я смог разжиться кое-чем в их лагере. Хватит на несколько дней, если затянуть пояса. Не так много, как хотелось бы».
Дейт напился, закрутил крышку фляги и спросил. «Оружие?»
«При вас остался кинжал. У меня мой меч и кинжал. Есть еще кирка, которую я прихватил из ящика с инструментами».
«Сойдет за молот», — буркнул воин. «Свет?»
«Три факела и ваш артефакт, тот, что был на поясе. Он здесь, у меня. Но не думаю, что сейчас разумно его пробуждать. Свет могут увидеть дозорные фикшейцев».
«Мосты обрушены, отряд считает меня погибшим».
«А значит, Тавер, если он оправится от раны, или же мастер Харги, поведут людей по намеченному маршруту».
«Это хорошо. И нам тоже надо выбираться наверх. Пойдем по тому же пути, что пришли сюда».
«Это исключает удачный исход», — возразил третинец. «Сверху несут камень, бревна, враги хотят отстроить переправу. Дорога одна, военных постов много, мы не сможем пройти незамеченными. А когда нас увидят, то затравят точно свора псов».
«Предпочитаешь остаться здесь, воровать у фикшейцев еду, пока они не поймут, что переход через пропасть не воссоздать снова? А после, когда уйдут, выйдешь следом за ними?»
«Боюсь, им потребуется время, чтобы осознать тщетность своих усилий. Я не хотел бы провести многие месяцы во мраке».
«Тогда какое у тебя предложение?»
«Перебраться на другую сторону улыбки Шаута, сёр».
Ничего более нелепого Дейт не мог бы услышать. «Ты украл у фихшейцев не только кирку, но и крылья».
«Есть еще один мост».
Дейту показалось, он ослышался.
«Его построили в глубине пропасти. Там изначально проходила дорога, затем заброшенная».
«И о нем, конечно же, никто не знает». «Никто в моей стране, парень, а ты чужеземец, обладаешь утраченным секретом?»
«Прошлое — вещь хрупкая, ненадежная, сюр. Оно забывается за одно поколение, и со времен катаклизма забыто слишком многое. Остаются лишь старые книги, которые иногда переписывают добрые люди, чтобы сохранить память для потомков. В одной из таких я и прочитал о древней дороге».
«И почему же ты не сообщил об этом раньше?»
«Раньше, сюр. Некоторые тайны должны оставаться тайнами. Их нельзя доверять большинству».
Начала болеть голова, и Дейт зло подумал, что с трудом верит в эту историю. «Нет никаких шаут, бы их проклял новых мостов. Это невозможно».
«Если нам удастся перебраться», — продолжил третинец, «полагаю, мы догоним отряд. Они не могли уйти далеко, обремененные ранеными, провиантом и топливом».
Это звучало по меньшей мере заманчиво. И Дейт сказал, «Допустим, книга, которую ты прочитал, не врала. Но это значит, переход могут обнаружить и наши враги».
«Сомневаюсь. По записям волшебники делали его для себя, и только они им пользовались. Путь к нему довольно сложен. Вряд ли можно его обнаружить, если точно не знаешь, где искать. По крайней мере, раз вы никогда не слышали о том, что кто-то нашел эту дорогу. Но, думаю, сюр, мы должны попытаться пройти по ней».
«Мы не волшебники», — напомнил Дейт.
«Я помню, сюр, но мы почти в безвыходном положении. И вполне возможно, это наш единственный шанс на спасение. Я хотел бы воспользоваться им. А если не получится, то мы всегда сможем пойти известным путем и рискнуть пробиваться через посты и патрули фихшейцев».
Дейт и сам понимал, что у них лишь два варианта. «Хорошо. Давай сделаем так, как ты предлагаешь». Факелы впереди то и дело приходили в движение. Огонь исчезал, когда люди скрывались за массивными сталагмитами, и тогда был виден лишь теплый свет, а затем снова появлялся, медленно проплывая через каменный лес. «Четверо», — сказал Дейт, наблюдая за этими перемещениями. «Или даже больше, если есть те, кто не несет факел. Что они там делают, хотел бы я знать». Мельвио сидел на камне, опираясь рукой на гарду полуторника, и, опустив голову, смотрел в землю. На его поясе висел тот самый, когда-то оглушивший Дейта, массивный охотничий рог.
«Альмандины, сюр! Здесь пещера выплескивает их на поверхность. Очень красиво, особенно когда на гранях минералов танцует свет».
«Считаешь, они пришли сюда, чтобы любоваться красотой?»
«Скорее, нажиться и продать, когда выберутся», — усмехнулся третинец.
«Это не самый дорогой редкий камень».
«Для солдата, сюр? Все равно, что найти под ногами раскиданные марки. Сгодится ничуть не хуже, чем трофей из тел бедняк, которым не повезло проиграть сражение. Если горному герцогству не важно, что какие-то проходимцы грабят его недра, то предлагаю подождать, когда они наберут добычу и отправятся обратно в лагерь. Драться с ними нет нужды».
Дейт мрачно потер шишку на голове. «Далеко до твоего прохода, Мильвио?»
«Он за гранатовыми друзами, сюр».
«То есть они могут его легко обнаружить? А уж когда в лагере пройдет слух... Или я не знаю солдат, или уже спустя несколько часов большинство будут знать, что кто-то из умников раздобыл камни. Потянется цепочка охочих разбогатеть, несмотря на приказы командиров и запреты сержантов. И кто-нибудь наткнется не только на камни, разумеется, если все, что ты считаешь правдой, таковой и является на самом деле».
«Сиор мне не верит?»
Прежде чем ответить, Дейт посмотрел назад, на узкий, грубо вырубленный коридор, по которому они пришли, пробравшись мимо двух патрулей. Ему все время чудились шаги, топот солдатских ботинок, и в ушах постоянно звенела сталь. Все-таки удар по шлему не прошел для Даленга без последствий. «Сиор верит, что ты веришь. Не вижу причин, чтобы ты врал в такой ситуации, особенно когда спас меня. Но Сиор с сомнением относится к старым книгам. Иногда те, кто их пишет, свои незнания заменяют выдумкой. Однако мы сейчас говорим о том, что если они отыщут спуск к еще одному...» Он с трудом заставил себя это сказать. «Мосту.
Я бы не ввязывался в ненужный бой и предпочел обойтись без лишних убийств, Сиор. Если кого-то из нас ранят или эти люди поднимут тревогу, мы можем вообще никуда не уйти. А вот понять, что трещина в камнях — туннель, да еще именно тот, по которому им следует двигаться, рискуя жизнью, этого не может произойти случайно, сюр. Надо точно знать свою цель. В этих пещерах подобных трещин сотни и тысячи. Мне не показалось, что солдаты — большие любители залезть в каждую из них. Подземелья боятся. Никто не хочет застрять в узкой шахте навсегда или свалиться в провал между камнями.
Проблемы и риск нам и вправду ни к чему сейчас, сержант. Хорошо, подождем, когда они набьют карманы и отправятся обратно в лагерь. Ждать пришлось больше часа. Со стороны сталагмитов до Дейта иногда лишь доносились смазанные голоса. Мильве уже внимательно вслушивался в то, что там происходит, и в какой-то момент сказал своему спутнику: «Они возвращаются». Укрывшись за валунами возле тропы, слушая чужие шаги, ругань солдата, поскользнувшегося на сырых камнях, треск факелов, Дейт покрепче сжал гладкую рукоятку шахтерской кирки, видя, что Мильвио обнажил бастард и положил его себе на колени. Но их не заметили. Враги прошагали мимо, и наступила темнота. Выждав еще некоторое время, чтобы убедиться, что никто не вернется, Дейт коснулся рукой артефакта, пробуждая свет. Протянул предмет прошлой эпохи Мильвио, сам подхватил вещмешок с едой и факелами и направился следом за третинцем. Справа холодом дышала улыбка Шаута. Командир дубовых кольев несколько раз бросал взгляд туда, где скрывался противоположный берег, но не видел огней на другой стороне. Его отряд ушел. Спутники оказались в каменном лесу, и свет отразился от осколков, рассыпанных под ногами. Дейт наклонился, изучая мелкие темно-бордовые кристаллы, вплавленные в горную породу. Действительно, альмандины, или, как еще их назвали, гранатовые камни. Один из больших валунов словно лопнул изнутри, и создавалось впечатление, что по земле течет редкий кровавый ручей, петляя между сталагмитов и скрываясь под нависающей скалой.
«Можно вашу кирку, сьор?» — спросил Мильвио.
И, взяв ее в руки, ударил по наросту, напоминающему голову барсука. Половина головы отвалилась, и Дейт увидел друзу, в которой росли минералы. Мильвио выбил из нее несколько, но, вопреки ожиданию начальника охраны герцога, не сунул их себе в карман, как любой приличный наемник, а протянул ему.
«На удачу».
«Какая удача от гранатов?» — с сомнением спросил Дейт.
«Есть легенда, что когда-то Тион проходил этой тропой и собрал камни, из которых сделал ожерелье для лавьенды».
«Лавьенды? Не орилы?»
«Орилу он любил, сёр, а с лавьендой дружил. Она была ему почти сестрой, и тот подарок, ожерелье из гранатов, до сих пор существует и хранится в сокровищнице герцога в Третине. Считается, что оно приносит удачу».
«Лавьенду оно не спасло. Волшебница погибла вместе со скованным».
«Это случилось гораздо позже, сёр, через много лет. А так, как говорят, удача всегда была с ней на «ты» и спасала во множестве ситуаций и битв».
«Это всего лишь миф, Мильвио».
«Конечно, сёр. Все прошлое рано или поздно становится мифом. А вы не любите легенды?»
«Последнее время легенды оживают синим пламенем. Их сложно любить».
«Но удача нам сейчас понадобится».
«Хм». Дейт все же принял дар и убрал его в маленькую сумку на поясе. За сталагмитами, возле самой стены, там, где уже не было густого гранатового ручья, зияла рваная дыра, тесная щель, как будто кто-то ударил по скале молотом, разломав поверхность. Трещина слишком неприметная, чтобы привлечь чье-то внимание. «Это спуск?» Дейт подумал, что протиснется туда с трудом. «Ты уверен?»
«Да, сёр».
«Как глубоко?»
«В книге написано почти 200 ярдов по вертикальной шахте. Там есть ступени. Должны быть. Думаю, кирку придется оставить, сёр».
Тут сержант был прав. Взять ее с собой Дейт не мог, поэтому, размахнувшись, швырнул во тьму в сторону пропасти, как можно дальше от того места, где они стояли.
«Я полезу первым, сёр. Если что, помогу вам».
Мильвио закинул клинок за спину, потуже затягивая широкий ремень, пересекавший грудь. «Не боишься застрять?»
«Я без него никуда», — усмехнулся третинец, опуская ноги в яму. «Смотрите, здесь есть выбоины. Должно получиться. Главное, чтобы руки не устали».
Дейт подождал, когда тот скроется в расщелине, и начал спуск. Он даже не подозревал, что может быть так жарко. Пот катился по спине, пропитывал одежду, и его запах чувствовался в ледяном воздухе. Сперва все шло довольно легко. Вертикальная шахта казалась узкой, приходилось буквально протискиваться через нее и нащупывать ногами выемки. Те совсем не казались искусственными, просто складки породы, но спускаться с их помощью не составляло труда. Однако затем стены раздались в стороны, опора за спиной пропала, Дейт осознал, что висит над пропастью, и малейшая ошибка или слабость в пальцах отправит его вниз.
«Как вы, сёр?»
«Ползу, точно червь!»
— отдуваясь, сказал Дейт, пытаясь нашарить левой ногой следующую опору, но каждый раз цепляя пустоту.